Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше длительное путешествие по дворцам Петербурга.
И вот сегодня мы вспомним о дворцах великих князей, но о менее известных дворцах. Вот мы уже и рассказывали о Михайловском дворце. Он был построен для сына Павла I Михаила. Но есть в Петербурге еще один Михайловский дворец, о котором не все знают. Его называют Маломихайловским, чтобы отличить от Михайловского дворца и от Новомихайловского, но о нем мы уже рассказывали. Вот Маломихайловский дворец находится на Адмиралтейской набережной. Адрес его – Адмиралтейская набережная, дом 8. Ну, почти рядом с Адмиралтейством. И действительно, долгое время участок, на котором построен дворец, принадлежал Московскому ведомству. Ну вот в 1870-х годах производство было переведено из центра города, и участок купил внук Николая I, великий князь Михаил Михайлович. Он достиг совершеннолетия, собирался жениться и захотел иметь свой дом. Это 1884 год. Князь заказал проект дворца известному зодчему Максимилиану Месмахеру. По преданию он сказал архитектору: «Нам же нужно где-то жить».
Действительно.
Да. Строительство закончилось в 1885 году, но некоторые работы продолжались до 1891 года, а отделка помещений затянулась аж до 1900-го. Но здание было построено с учетом всех последних на тот момент технических достижений. Водопровод, канализация, телефон, газ и даже заасфальтированная площадка перед входом. Вот такое красивое здание в стиле неоренессанса. Фасад облицован серым и темно-розовым висбаденским песчаником, цоколь – финляндским гранитом. Первый этаж рустованный, второй украшен полуколоннами, третий – пилястрами. Красивые широкие арочные окна, балкон, карниз балюстрады, закругленный угол такой, угол, выходящий на переулок и на набережную. Кстати, многие современники были против строительства зданий на набережной, потому что эти здания загородили фасад Адмиралтейства. И вот Георгий Лукомский с возмущением пишет в своей книге «Старый Петербург». Но вот пришла идея застроить весь участок между выступами Адмиралтейства, застроить доходными частновладельческими домами. И возникли здесь серые, малиновые, зеленые шестиэтажные громады в разных стилях, от русского до ренессанса. Ну, он не мог назвать Великокняжеский дворец, конечно, но тем не менее вот сказал, да, сказал свое слово. Хотя Великокняжеский дворец он получился таким удобным, ну и достаточно эффектным. Хотя роскошная внутренняя отделка осуществлялась воспитанниками училища Штиглица, ведь там преподавал Месмахер. И дворец был разделен на две половины – для хозяина и для хозяйки. Был служебный корпус, который переходом соединялся с главным. Словом, живи не хочу. Но великий князь Михаил Михайлович не прожил в своем дворце ни одного дня. Надо сказать, что в своей семье Михаил Михайлович имел прозвище Миш-Миш, и братья над ним подсмеивались, считая то ли недалеким, то ли недотепой. Но вот его брат Александр, он так характеризует – брата. Он обожал военную службу и чувствовал себя превосходно в рядах лейб-гвардии егерского полка. Его располагающая внешность, благородное сердце и способности танцора сделали его любимцем петербургского большого света. К несчастью, у него слишком рано проснулась склонность к семейной жизни. Он еще не знал, на ком он женится, но во что бы то ни стало собирался жениться как можно скорее. В постоянных поисках царицы своих грез он делал несколько попыток жениться на девушках неравного с ним происхождения.
То есть ниже?
Да, но вот так и случилось. И вопреки воле императора Александра III, он женился на графине Софье Николаевне Меренберг, за что был выслан из России. А Софья Меренберг была внучкой Пушкина. Ее мать Наталья, младшая дочь поэта, состояла в марганатическом браке с принцем Николаем Вильгельмом Нассауским. В семье хранились письма Пушкина к невесте. Кстати, оскорбленная вот непризнанием своего брака с Михаилом Михайловичем, Софья Меренберг заявила, что никогда не передаст письма в какой-нибудь из русских архивов. Супруги поселились в Англии. Там в 1929 году Михаил Михайлович скончался. Кстати, в 1908 году Михаил Михайлович написал роман «Не унывай», посвященный своей жене, и даже опубликовал его. И как раз речь в романе шла о сословном неравенстве в браке. Книга в России была запрещена. Ну а дворец Новомихайловский, в котором никто не жил, в 1893 году был сдан в аренду на 10 лет управлению Юго-Западных железных дорог. А в 1904 году Михаил Михайлович по просьбе своего брата Александра передал здание в пользование Главному управлению торгового мореплавания и портов. Но организацию вскоре упразднили, и во дворец переехало Министерство торговли и промышленности. В сентябре 1910 года дворец хотело купить германское посольство. Но тут рядом-то находится Адмиралтейство, и из соображений безопасности немцам отказали.
Чтобы не шпионили.
Вот именно. Ну, как казалось, правильно. И в марте 1911 года дворец купил страховое акционерное общество «Русский Ллойд». И для нужд нового хозяина здание перестроил архитектор Павел Карлович Бергштрессер. Ну а с приходом советской власти страховое общество, конечно, национализировали, а дворец часто менял владельцев. Одно время в нем размещалось Главное управление торговли – Российское народное страховое общество. Но сейчас я только в интернете могу найти, что вроде бы права аренды принадлежат Северо-Западной финансовой группе.
Ну там, конечно, все переделали, перегородили, небось.
Ну, как сказать, кое-что все-таки осталось. Кстати, в СМИ промелькнуло сообщение о намерении разместить во дворце отель. Ну, естественно, пятизвездочный. Да, ну и продолжим мы рассказ о великокняжеских дворцах Петербурга и остановимся на набережной Мойки у дома 106. Это главный корпус Института физической культуры имени Петра Францевича Лесгофта. Вернее, теперь это учебное заведение именуют достаточно пышно. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгофта. А первый владелец участка – это контр-адмирал Иван Акимович Синявин. И этот участок на Мойке он получил в дар от Петра I в 1710-х годах. Но Иван Синявин, он с детства был лично известен царю Петру. Начинал службу солдатом Преображенского полка, участвовал в так называемых маневрах потешной флотилии на Плещеевом озере. Он изучал Москву и дело в Амстердаме, поступил матросом на голландский корабль и обошел на нем почти всю прибрежную часть Европы. Вот настоящий птенец гнезда Петрова. Все нужно своими руками пощупать, посмотреть. Род Синявиных дал России несколько адмиралов. И усадьба на Мойке перешла сыну Ивана Акимовича, который так же, как отец, избрал флотскую службу. Ну, потом, как многие участки Петербурга, он менял хозяев, на нем строились сначала одноэтажные, затем двухэтажные каменные дома. Конечно, был сад, хозяйственные постройки. Владельцы дома – купцы Вульфред Фрост, инженер-генерал-майор Карл Альбрехт, светлейшая княгиня Воронцова. И в конце XVIII века было возведено каменное здание дворца. Позднее его перестраивал архитектор Манигетти. И вот, наконец, в 1894 году дворец был подарен по случаю бракосочетания великому князю Александру Михайловичу и великой княжне Ксении Александровне, дочери императора Александра III. И тогда интерьеры особняка были заново отделаны по проекту гражданского инженера Николая Ивановича Дершифора. Ну, по его рисунку изготовили ограду, ворота красивые там и вензель владельцев дворца К и А, Ксения и Александр. Вот Александр Михайлович – это фигура довольно известная. Человек он был деятельный. Он являлся другом детства Николая II, ну, называл его Ники, а Ники называл его Сандро. И в 1885 году Сандро окончил морское училище, был произведен в мичманы и начал службу во флоте. Он участвовал в кругосветном плавании на корвете «Рында», а в 90-х годах 19 века совершил плавание в Индию на собственной яхте «Тамара». Оно даже описано в книге писателя Радде «23 тысячи миль на яхте «Тамара». Был командиром миноносца, а в 1894 году произведен в капитаны второго ранга и в июле того же года женился на Ксении, старшей дочери Александра III. Ну, Ксения была давно влюблена в красавца Сандро. Он вообще считался одним из самых красивых великих князей.
И Романовых вообще.
Да, но вот она боялась, что родители будут недовольны ее выбором. Матушку Сандро, великую княгиню Ольгу Федоровну, в царской семье недолюбливали за ее злоязычие. Ну, о чувствах сестры знал только Ники. И он не сочувствовал сестре и другу. Но все уладилось, Ксения и Александр переехали в собственный дворец, и поначалу семейная жизнь складывалась удачно. У них было 7 детей. Но потом супруги стали жить каждой своей жизнью, и уже в эмиграции почти не виделись. Кстати, их дочь Ирина стала женой Феликса Юсупова, будущего убийцы Распутина. Ну, что еще сказать об Александре Михайловиче? Он стоял у истоков русского воздухоплавания.
И причем серьезно, в отличие от Михаила Михайловича.
Да, совершенно верно. Он был инициатором создания офицерской авиационной школы под Севастополем. Он был шефом императорского военно-воздушного флота. Ну, конечно, участвовал в Первой мировой войне, будучи полевым генерал-инспектором военного воздушного флота при Верховном главнокомандующем. И, конечно, внес большой вклад в развитие отечественной военной авиации. Вот, правда, идею создания парашюта он не поддержал, считая, что парашют в авиации – вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности будут спасаться на парашюте, предоставляя самолет гибели. Здесь он явно ошибался. Кстати, Александр Михайлович написал уже в эмиграции книгу воспоминаний. Очень интересная книга со многими подробностями из жизни семьи Романовых.
И недавно фрагменты из нее звучали по радио России Санкт-Петербург.
Ну, я думаю, это было очень интересно. Тем более, что написана книга с юмором. Юмор не покидал великого князя даже в самых опасных ситуациях. Ну, а дворец на Мойке был национализирован. И в 1919 году был создан Государственный институт физического образования ГИФО, которые преобразовали из курсов Лесгофта, существовавших до революции. И переехал ГИФО, которому присвоили имя Лесгофта, в здание на набережной Мойки в 1924 году. Ну, конечно, интерьеры дворца сильно пострадали. Но еще можно увидеть старинные камины, мебель, зеркала, лепку. Но, правда, парадная лестница украсилась монументальными живописными панно на тему советского спорта.
Девушка с веслом, да?
Почти. Вот газета «Смена» от 2 сентября 1955 года так описывает их. «Москва. Вдали на фоне ясного летнего неба высится здание Московского университета. Ветер развивает многоцветные знамена добровольных спортивных обществ. На переднем плане группа спортсменов разных национальностей. Молодежь, радостно взволнованная, чествует победителя соревнований. Они его высоко подняли на руки, передают ему букеты цветов. Горячо приветствуют победителя и присутствующие на стадионе зрители. Таково содержание центрального панно. Около 200 фигур изобразили художники в своих монументальных композициях. Показаны представители различных видов спорта. Тяжелоатлеты, гимнасты, баскетболисты, пловцы, прыгуны с шестами. Такое вот нововведение в интерьере дворца. Да, еще во дворе, кстати, можно увидеть статую Ленина, которая переехала сюда от Варшавского вокзала. Помните, она стояла в центре фасада в нише? Там теперь витраж с какой-то девицей, кажется. А Владимира Ильича приютил Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья, бывший Великокняжеский дворец.
Городской наблюдатель.